«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжаем эфир. Главный редактор «Радио Спутник», член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. С нами в студии Кирилл Валерьевич. Добрый день еще раз.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Я напомню, что сейчас, прямо вот в эти минуты, в телеграм-канале «Радио Спутник» запускается опрос. Мы хотим узнать у вас, что главное для того, кто сражается в зоне СВО. Предлагаем варианты ответа. Умение побороть свой страх, неприхотливость в быту и вариант третий – порядочность. Проголосовать можно, отдав свои голоса в опросе, размещенном в телеграм-канале «Радио Спутник».
Да, и сегодня у меня в гостях мой коллега, журналист, шеф-редактор сайта «Украина.ру» Захар Виноградов. И, кстати, к его приходу мы приурочили этот опрос, потому что Захар только недавно вернулся из зоны специальной военной операции, побывал на линии боевого соприкосновения, ну, по-старому, на фронте. И хотел бы я сегодня, чтобы мы с Захаром поговорили об этом. О людях, которые сражаются, о настроениях, о реалиях специальной военной операции. Захар, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Захар, я не буду скрывать, что мы с тобой давно знакомы, поэтому я могу обращаться к тебе на «ты», если ты не против.
Я не против.
Поэтому у меня первый вопрос. Расскажи, где ты был, сколько времени провел в зоне боевых действий, с кем общался?
Ну, во-первых, я был где-то около 2 недель, находился непосредственно в Солидаре.
Это Донецкая Народная Республика.
Да, это Донецкая Народная Республика. Находился я и в таком поселке Первомайск. Это недалеко от Солидара, но это уже так называемая желтая зона, куда обычно только дальнобойная добивает артиллерия. А непосредственно, да, я находился в Солидаре. У меня даже есть материал, который я назвал «В окопах Солидара». Ну, понятно, что это созвучно тем самым окопам Сталинграда, Некрасова, которого мы все хорошо знаем, любим и так далее. Вот. Мне удалось, просто это как бы было... хорошие отношения удалось построить с офицерами. И я побывал непосредственно на линии боестолкновений, то есть там, где буквально там в 100-150 метрах от нас находились украинские солдаты. Это было очень важно и очень, наверное, ну, такой интересный опыт общаться с людьми, которые защищают Родину не виртуально, а реально, вот каждую секунду. И это было очень интересно.
Кто эти люди? Пехотинцы, артиллеристы?
Это в основном на этот раз мне удалось пообщаться со связистами, потому что связь сегодня играет, вот как ты правильно сказал в первой части на этой передаче, это сегодня совершенно новые технологии, и связисты играют колоссальную роль, потому что на огромном пространстве там большое количество людей должны быть связаны мгновенными, для принятия мгновенных решений необходимо иметь связь, которая очень качественно работает. Поэтому я побывал у связистов, и я был у разведчиков.
Чем эти боевые действия, которые разворачиваются в зоне специальной военной операции, чем вообще эти боевые действия 21 века отличаются от того, что мы привыкли думать о войне, что знали о ней раньше по книгам, фильмам?
Маленькая деталь, наверное, она будет всем интересна. Я обратил внимание, что поскольку я жил там вместе с ними, в одном из домов, ну, там, где я жил, значит, там постоянно идет фильмы, смотрят, посвященные Великой Отечественной войне. Я пересмотрел многие из этих фильмов.
То есть работает телевидение?
Да, там работает телевидение, это я сейчас расскажу. Телевидение работает даже непосредственно в блиндаже, в окопе там. Ребята смотрят по телевизору новости из Москвы в прямом эфире. То есть вот то, что сейчас там показывают, то, что видит вся Москва и вся Россия, они видят там и в окопе, они их обсуждают, им это очень интересно. Они знают, чем живет страна, не со слов чьих-то, а непосредственно смотря телевизор прямо в блиндаже. Вот. Но я посмотрел вот эти вот фильмы все, знаете, советские, которые мы все знаем, «Освобождение», там «В бой идут одни старики», еще какие-то. Они их все время смотрят. Я думаю, что это связано с определенной такой психологической, с психологическим настроем. Они тоже себя ощущают продолжателями вот этого, вот этой большой великой победы, которую наша страна одержала в 1945 году. И это очень интересно, потому что я ожидал, что они будут смотреть какие-то детективы или что-то такое, не связанное с войной. Наоборот, они это смотрят, им это интересно, потому что они, видимо, и себя видят в этих людях, и в то же время равняются на них, поскольку мы знаем, что вообще значительная часть, наверное, практически все советские фильмы, они рассказывали о наших отцах и дедах как о героях.
Та война похожа на эту? Или,
абсолютно
вернее, эта
не
война
похожа.
Не... А чем они отличаются?
Ну, прежде всего, я скажу следующее, что вот ты абсолютно точно в предыдущем части сказал, что это теперь война технологий. Во-первых, все наблюдение за противником, как, то есть наше наблюдение и за нами наблюдение, осуществляется с огромного количества всевозможных средств. То есть это и беспилотники, это и стационарно установленные камеры, это и спутниковая система и так далее. Все это наблюдение собирается в определенном месте, в наблюдательном пункте. Я находился в нем, и там ты можешь видеть все, что делает противник. Абсолютно все. То есть я вот хотел бы это подчеркнуть, потому что я сидел часами вместе с оператором и наблюдал на телевизоре, как перемещаются у себя в окопах, там, блиндажа из блиндажа, там, и так далее, украинцы. И я видел, как подходят и как уходят от линии столкновения танки, которые мы начинаем, как только начинается обстрел, они тут же уходят. Больше того, через специальную систему я даже видел, как поднимаются самолеты украинские в направлении нашего фронта. Но, правда, наши тут же принимают соответствующие меры. Они уходят в другую. Я не знаю, может быть, у них другая задача была, но я видел, как, по-моему, 4 или 5 самолетов летело в нашу вот сторону. Самолетов, не БПЛ.
То есть все прозрачно и спрятаться невозможно?
Спрятаться невозможно.
Сражаются, как воюют тогда в таких условиях?
Вот в таких условиях очень сложно, конечно, сражаться. Как они объясняют, это, эти действия скрыто невозможно провести, поэтому невозможно собрать большое количество людей, техники в каком-то месте для прорыва так, чтобы это не было видно.
Сгруппировать какой-то танковый кулак или бронеколонну?
Да, но во всяком случае, как я понимаю, что танковые кулаки сейчас практически невозможно задействовать. Особенно с точки зрения нашего вооружения. Потому что действительно у нас очень неплохо поставлено все дело с вооружениями. И мы, как мне объясняют, очень легко можем разбить любой какое-то техническое средство, которое будут собраны в одном месте. Также, наверное, и с большим количеством людей. Но, тем не менее, военные действия постоянно идут, используются в основном. Очень большую роль играет, конечно, артиллерия. Конечно, вот эти системы ракетные, они играют очень большую роль. Ну и такая же роль вот у беспилотных аппаратов, с которых практически все прозрачно. Это происходит круглосуточно. Беспилотники, находясь в воздухе, когда они имеют, как бы это сказать, получают информацию, сам беспилотник получает информацию, что у него уже сел аккумулятор, он уходит на зарядку, в это время на его место вылетает другое, и, то есть круглосуточно идет наблюдение друг за другом.
А как живут тогда люди в таких условиях, когда воевать тяжело, а жить-то как?
А жить еще тяжелее, потому что я вот жил вместе с солдатами, допустим, со связистами, конечно, в тяжелейших условиях. Я могу сказать, что как человек, который сам служил в армии, правда, еще в советской, то те трудности, с которыми... Они живут в подвалах разрушенных домов. Это вот такая... А там, вы поверите, ну, не поверите, я не знаю, ну, там высота где-то около 1,70 м, да, от земляного пола до потолка. То есть, если там у вас рост уже 1,80 м там или 1,85 м, а там очень много таких очень крепких, здоровых ребят, они вынуждены ходить практически на полусогнутых. Значит, воды нету. То есть, воды нету, потому что все разрушено. Воду привозят только ночью. на водовозке.
Это для того, чтобы не...
Да, чтобы тебя не обнаружило, потому что постоянно в воздухе находится БПЛ противника, который... Выйти днем практически невозможно. Ну, то есть мы не почти очень редко выходили днем. Мне нужно было сфотографироваться для своего издания. Меня ребята вывели буквально на 2-3 минуты, только начали фотографировать, тут же побежали давай обратно, потому что, по всей видимости, сейчас будет вот какой-то момент такой нехороший, как они мне сказали. Ну,
то есть похоже, что было, что обнаружили очень быстро.
Ну, они как-то это все... Они еще это знают, потому что по каким-то вот им понятным косвенным признакам, что где-то находится. Вот. Днем, то есть, практически все время необходимо... Кроме того, это ведь еще задача не обнаружить то место, в котором ты находишься. Потому что вот в том же Солидаре там, ну, скажем, десятки домов разрушенных. И в каком именно находятся наши связисты, извините, вот я так понимаю, сделано все так, ну, это и маскировка, это и то, что они стараются не находиться, чтобы рядом никогда не находится никакая техника, машины там, и то, что вот даже водовозка приходит ночью без фар, она привозит воду там, сливает воду и уходит. Электричество есть, безусловно, есть интернет, но это все на...
автономных источниках питания.
Да, на автономных источниках питания. Они их постоянно тоже заправляют, за ними следят и так далее. В общем, жизнь тяжелая. Но я вам скажу, что они сами готовят. Есть баня, можно каждый день принимать баню. Это все, конечно, очень... не похоже на условия городской. Это не та баня, в которую мы когда-то с тобой ходили там, если помнишь, мы когда ездили. Там все это в несколько в других условиях. Маленькая комната там, стоит печка. Но это все сделано очень по-человечески, то есть с большим уважением друг к другу. Я больше того скажу, что меня поразило. Они даже хлеб свой пекут. Не покупной, а специально вот у них... командир бригады распорядился, чтобы они сами пекли в себя хлеб, потому что это свежее, потому что это наше, потому что это вот такое важное дело.
Главное, от быта давай вернемся все-таки к войне, к боевым действиям. Главное, на что сегодня сетуют украинские военные, об этом писал даже главком Залужный, русские быстро делают выводы из своих ошибок, научились воевать современными средствами и способами. О чем говорят наши противники?
Ну, прежде всего, то, что, как я понимаю, как мы, я тоже разговаривая и с разведчиками, со связистами, выяснил, что когда входили мы 24 февраля 22 года в Украину, у нас не было ни беспилотных этих самых аппаратов, не было ни достойной связи, потому что связь, вот понимаете, это тоже очень интересно, это тоже мне рассказывали, показывали буквально на... конкретных объектов, да, состояло из того, что мы ставили огромные ретрансляторы, это такие антенны большого размера, которые передают информацию по всей линии фронта для наших командиров, начальников и самих рядовых. А для того, чтобы принимать с ретранслятора, где-то вот у такого пункта командного пункта должно стоять как минимум 2-3 такие большие машины, принимающие эту информацию. Но это все в нынешних условиях невозможно, потому что любой ретранслятор, такая же машина, они демаскируют нахождение командного пункта и так далее. Они уничтожаются в первую очередь. Поэтому нужна была совершенно другая связь. Так же, как и беспилотники. Они появились, как мне объяснили, в достаточном количестве в последние 6 месяцев.
Оружие, боеприпасы, снабжение. Есть ли с этим проблемы? Потому что противник жалуется, что у нас сейчас очень сильная система радиоэлектронной борьбы, что наша артиллерия не жалеет снарядов.
Значит, то, что касается оружия и обеспечения снарядами. Ну, сказать, что наши не жалеют, я бы так не стал преувеличивать. Это тоже интересная вещь. Я стал расспрашивать, какие и когда снаряды там используются и так далее. Понимаете, снаряд стоит денег. Это очень хорошо понимают там, на линии фронта. То есть, допустим, какой-то суперснаряд, который может поразить там любой тот же блиндаж, они не будут использовать просто так, потому что там находится, условно говоря, 2-3 человека их противника. Просто это нерентабельно. Понимаете, то есть все равно они оценивают не только количество там людей, не только какие-то, ну и саму задачу, конечно, которая перед ними стоит, но тем не менее, что касается вот артиллерийских снарядов, как я понимаю, используется все очень точно, то есть, допустим, для танка будет использоваться определенная артиллерия не только потому, что она может его поразить, но и многое зависит от того, сколько это будет стоить.
В общем, современная война, это, конечно, еще и экономика.
Это еще и экономика. Безусловно. Что касается непосредственно вот патронов, вот этого, да, в этом смысле я так понимаю, что мы обеспечены очень хорошо, потому что при мне были инструктаж проводился, те, кто находился на линии боестолкновения, и там не было разговора о том, что ну вы там постреляете, но не сильно. Сказано, что выполнять все задачи. Я не буду просто подробности рассказывать, поскольку это все-таки, наверное, военная тайна. Хотя, в общем, ну, там, наверное, это тактика, которая всегда выполняется.
Много было разговоров здесь, в глубоком тылу, разных разговоров о практике, которая появилась в прошлом году. Практике заключения контракта на службу в зоне СВО теми, кто находился в тюрьмах, кто отбывал какие-то сроки заключения. Что об этих людях говорят на линии боевого соприкосновения? Как они воюют, как себя проявляют?
Ну, вот это для меня тоже было одним из самых таких поразительных вещей, потому что, как и все, в общем, люди, которые находятся на гражданке, я тоже, мне казалось, что вот это зэки, как они там воюют. О них очень высокого мнения, как о солдатах. Во-первых, одна из главных задач, которая стоит перед солдатами, офицерами, это дисциплина. То есть четкое выполнение команд. Для армии это жизненная такая вещь. У зэков, как мы их называем, у бывших заключенных, у них с дисциплиной, как мне объяснили, во всяком случае, и офицеры, и солдаты, которые с ними общались и воевали, у них с дисциплиной все в порядке. Кроме того, они очень мотивированы. То есть они мотивированы, потому что они знают, что им нужно прослужить эти 6 месяцев, и если они остаются живы, им полностью будут аннулированы все их предыдущие прегрешения, то есть все эти сроки. Поэтому они идут, очень четко выполняют и команды, и ничего не боятся. Во всяком случае, без страха идут. Вот это отклики тех вот людей, с которыми я общался, и поверьте, это не один и не два человека, это и офицеры, и рядовые, которые непосредственно с ними воевали.
Мы поговорили об оружии, о технологиях, но воюют, конечно, люди, а не железки. Какое на тебя впечатление произвели наши бойцы в зоне специальной военной операции? Что это за люди? Уровень образования, человеческие качества, отношение к тем, с кем они сражаются?
Да, я могу сказать одно, что вот для себя я вывел такую очень банальную как бы формулу, но я думаю, что это вот, я их бы назвал соль земли. Во-первых, они очень между собой очень находятся в таких товарищеских отношениях, очень хороших товарищеских отношениях. То есть каждый понимает, что его жизнь зависит от действий его напарника, от того, кто с ним рядом находится. Это диктует определенный уровень отношения. В большинстве случаев это, то есть с теми, кто я общался, это либо контрактники, либо профессиональные военные. Среди них очень мало мобилизованных, и это тоже объясняется, потому что мобилизованные, как правило, должны находиться в небольшом количестве уже среди профессиональных военных, тогда правильно они смогут себя правильно действовать.
И правильно влиться вообще в боевую обстановку.
Да, да. Большая часть из них – это средний возраст вот в той бригаде, в которой я был. Это 200-я бригада Северного флота. 35 лет. Большая часть из них, ну, практически все, имеют семьи, имеют своих детей. И очень трогательно, когда утром просыпаешься, а они все по видеосвязи разговаривают там с женами, с детьми, спрашивают, какие оценки, а почему ты не исправил там, а жене дают рекомендации, что где надо прибить, потому что они находятся здесь, или кого там вызвать, какого мастера. Это очень трогательно, потому что это такое вот совершенно тоже новая война. Вот представьте себе, сейчас же никто не пишет писем в треугольниках. Это все по телефону и по видеосвязи, они их видят, лица и так далее. В общем, это очень интересно. Люди очень хорошие. Большая часть из них очень уже прошедшие вот с начала операции, то есть большая часть тех, во всяком случае, с кем я общался, это те, кто полтора года как минимум уже воюют. К сожалению, по их рассказам я понял, что очень много погибло. И это понятно, это война, но, с другой стороны, они с таким вот очень чувством такой горечи говорят об этом. Но когда рассказывают какую-то историю, говорят, а, вот его уже нету. Или он там, в лучшем случае, там, с тяжелым ранением оказался в тылу. Вот.
Отношение к противнику. К
тем, вы знаете, это боялись. Тоже поразительная вещь. Я ожидал, что это будет, как у нас это часто, вот, особенно в Москве, там, таким, гражданские лица с таким презрением относятся. Они очень уважительно к ним относятся. Они считают этого противника достойным. Они сами все говорят, начиная от командира бригады и последним рядовым, который находится в окопе. Он не последний, он может быть и первый, но дело не в этом. Они все говорят о них как о достойных противниках, о достойных врагах. И когда я разговаривал уже с офицерами, ну, таким, которые командуют крупными соединениями, они все говорят, что нельзя недооценивать противника, нельзя к нему относиться с презрением. Если ты к нему относишься с презрением, ты обязательно проиграешь. Вот если ты к нему относишься с уважением, с пониманием того, что это достойный противник, ты и ведешь себя иначе. Более правильно, более точно.
Это отношение к противнику. А отношение к украинцам, к людям?
Вы знаете, к украинцам отношение очень хорошее. Во всяком случае, мне рассказывали несколько интересных историй того, как один там, допустим, мужчина переходил просто линию боевого столкновения по дороге, шел с пакетом, с какими-то вещами, они его остановили, наши не стали его никаких средств применять, расспросили, оказалось, он идет к своей жене. Они дали ему денег, потому что здесь не гривна ходит уже, а это, дали ему еды, и он поехал к своей жене. И вообще они всегда говорят, и везде, это не один случай, таких случаев очень много. Они очень простые, их как-то даже рассказывать как-то кажется странным, наивным. Но на самом деле они к людям относятся очень хорошо. Как многие из тех, кто был, особенно в начале операции, когда они были, допустим, в Харьковской области, они их кормили. То есть они часть своей еды, там, тушенку, там, чай, там, еще что-то, поскольку снабжение было нарушено, с украинской стороны снабжения не было, а с российской стороны находились войска. Тоже не было снабжения. Они их просто кормили, отдавали им еду. Кстати, это далеко не всегда хорошо заканчивалось, потому что были случаи, что они отдавали еду, а через некоторое время именно по этому месту начинался артобстрел, из чего они делают вывод, что кто-то из тех, кто приходил за едой, все-таки передавал точные координаты местонахождения и наших солдат, и тех людей, которые приходили за едой.
У меня последний вопрос. У нас есть опрос в телеграм-канале «Радио Спутник». Сейчас мой коллега Кирилл поможет мне и еще раз зачитает вопросы. Вот я хотел бы, чтобы ты ответил вместе с радиослушателями на... Выбрал ответ.
Что главное для того, кто сражается в зоне СВО? Умение побороть свой страх, неприхотливость в быту и порядочность. Три варианта ответов, уже достаточное количество голосов.
Но я вам скажу, что я разговаривал с разведчиками и с несколькими. И все они сказали то, что меня тоже сильно поразило, порядочность. Вот порядочность на первом месте. И я так понимаю, что не только у разведчиков. Это включает, это такое емкое понятие. Это в том числе и то, что ты никогда не бросишь своего товарища, не оставишь тело погибшего, и не вытащив его с поля боя. Это и правильно то, что ты должен сообщить своему командованию о неудачах или там ошибках. В общем, порядочность. На втором месте, конечно, это умение побороть страх.
Спасибо большое. Кирилл, а как проголосовали наши радиослушатели?
Слушатели голосуют в схожем ключе с тем, как отметил Захар. Умение побороть свой страх доминирует, более половины голосов, 36% порядочность, остальные указали неприхотливость в быту.
Спасибо большое всем, кто нас слушал. Напомню, что сегодня у нас в гостях был шеф-редактор издания «Украина.ру» Захар Виноградов, который только вернулся из зоны специальной военной операции и поделился своими впечатлениями. Спасибо всем большое.
Спасибо.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским. Вы слушаете «Радио Спутник».